Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва». Сегодня пятница, 29 ноября. Сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями. Смотрим, как едет город. Обсуждаем главные темы. Все делаем в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва» или ВКонтакте.
В движении.
Традиционные пятничные пробки в городе. Прямо сейчас 5 баллов, 6 баллов обещают на 5 вечера, 7 баллов на 6 вечера и 6 баллов на 7 вечера. К 8 вечера возможны 4-бальные пробки. Это данные Яндекса. Центр организации дорожного движения сообщает нам, что в городе в эти минуты 8 крупных ДТП зафиксировано. Уникальных автомобилей чуть меньше, чем обычно, 2 миллиона 480 тысяч. Ну а что касается прогноза пробок, там, где Яндекс обещает 1 час 7 бальных пробок, судя по данным ЦОДД, скорее всего, будет чуть больше. На 5 и на 6 вечера, на вечерний час пик, в целом, они обещают 7-бальные пробки. Еще раз напомню, по Яндексу сейчас 5, в 5 вечера 6, в 6 вечера 7 баллов.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Глава ФМБА допустила расширение границ молодого возраста до 60 лет. Как сказала Вероника Скворцова, это следует из увеличения продолжительности жизни. Что такое молодой возраст, будем говорить. Первая тема. Вторая. Депутат Журова, комментируя рост курса доллара, сказала: будет странно, если отразится на ценах, как молоко может подорожать из-за того, что доллар вырос. Так отразится ли на простых россиянах курс доллара? Об этом поговорим минут через 10. Еще срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Банки России имеют источники для выплаты высоких процентов по долгосрочным вкладам. Это заявление Центробанка Российской Федерации. Есть заявление депутатов Европарламента. Его тоже цитирует агентство РИА Новости. Депутаты Европарламента сожалеют о решении правительства Грузии отложить до 2028 года переговоры о вступлении в Евросоюз. Смотрим на ленту агентства ТАСС. Здесь тоже Центробанк Российской Федерации. Долговая нагрузка россиян, по его данным, составляет от совокупных доходов населения всего 11%.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал для ваших сообщений +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7373948. Код города 495. Много шума было вчера после заявления Вероники Скворцовой. Она глава ФМБА. В прошлом она была и министром здравоохранения. Она допустила расширение границ молодого возраста до 60 лет. Как она сказала, что это следует из увеличения продолжительности жизни. Если брать... Это уже прямая цитата из Скворцовой. Если брать классификацию ВОЗ, то молодой человек до 45 лет. Я так думаю, что с учетом роста продолжительности жизни, скоро это будет до 60. Это все будут молодые люди, потому что меняются совершенно возрастные периоды. Это из заявлений главы ФМБА на сессии Конгресса молодых ученых. ВОЗ действительно относит граждан до 44 лет к молодому возрасту, в диапазоне от 44 до 59 лет к среднему возрасту. Пожилой возраст от 60 до 74, от 75 до 90, старческий, старше 90, долгожители, долголетний возраст. 7-3-7, пенсию надо ждать с 90, пишет 768. Да пенсия это тут при чем? Все только это и услышали на самом деле. 36-й. Если вы будете писать сообщение, как вы это написали сейчас, мы будем вынуждены вас забанить. Неоднократно предупреждали об этом. Подготавливают население к повышению пенсионного возраста. Это пишет Григорий 859-й. Кто? Всемирная организация здравоохранения подготавливает население к повышению пенсионного возраста? Ведь тут про другое. Сейчас ищу себе фирму работников. Все, кто моложе 30, это реально молодежь. Они инфантильны, они безответственны, как будто школьники. А сейчас молодежь, если будет до 65, это вообще ужас. Совсем некому будет работать. Даже Костя. Уж Костя-то как? Но и тот не услышал. 45 и 60, а не 65 сразу. Ну, ведь давайте так. Если человеку 50, а он молодой специалист, и он в 60 только опыта набирается, ему 70, а у него еще все впереди. Вечная память, в смысле. Это 746-й. 7373948. Телефон прямого эфира. Вот рад Прохор Шаляпин, пишет Сергей, 835-й. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Вы знаете, хорошо бы, если директора банков согласились с Вероникой Искарцевой. Они вообще кредиты больше 60 лет не дают. Говорят, что вы умрете. Как вам кредит дам?
То есть надо. Я понял. Хорошо. Ольга Ткачева, главный гериатр Минздрава Российской Федерации, директор Российского геронтологического научно-клинического центра. Ольга Николаевна, здравствуйте. Алло.
Да, слушаю.
Хорошо, Ольга Николаевна, скажите, а что такое молодой возраст? Как это определяют специалисты? Ой, а вы могли бы поменять положение мобильного телефона? Алло. Ой, нет, у нас совершенно не получается связаться с Ольгой Ткачевой. Я давно заметил, что современные женщины выглядят всегда на 30, потом сразу умирают, пишет Макар 565-й. А в 45 выдают посмертный паспорт, пишет 859-й. Ну, видите, если так, то и с паспортом что-то надо будет менять. Ничего хорошего не вижу, все инициативы от чиновников, будто мы на разных планетах живем, пишет Александр 569-й. А где инициатива-то? О какой инициативе вы, собственно, говорите? Вероника Скворцова говорит о повышении продолжительности жизни, при котором в нынешней логике это... Еще раз попробуем с Ольгой Ткачковой. Ольга Николаевна, алло.
Да, слушаю.
Хорошо, сейчас слышим. Слушаю. Так вот, специалисты как определяют, что такое молодой возраст и почему он теперь до 45?
Ну, во-первых, сейчас специалисты считают, что молодой возраст – это понятие относительное и зависит это от состояния здоровья человека, от его когнитивной функции, от его физических возможностей. И сейчас уже продолжительность жизни растет, и, соответственно, периоды жизни, когда человека можно считать молодым, они тоже увеличиваются. Поэтому сегодня это определяется скорее не паспортным возрастом, а именно здоровьем человека и его физическими, функциональными и когнитивными возможностями.
И все-таки ведь существует классификация Всемирной организации здравоохранения, и там указано, что молодой человек – это тот, чей возраст до 45 лет. Это немножко удивительно звучит.
Ну, так и есть. Дело в том, что ведь в разных странах продолжительность жизни несколько отличается, и есть некоторые усредненные цифры. Есть некоторые, ну, я бы сказала, стереотипы, но они быстро меняются, потому что демографическая ситуация быстро меняется. Поэтому, да, вы абсолютно правы, что, наверное, сегодня это звучит странно, да, человек 45 лет молодой, а 46 лет он уже какой? Он уже не молодой.
Ну, это уже, вроде как это получается средний возраст. Мы тут довольно долго шутили по поводу того, что российские власти называют молодыми людьми тех, кому до 35, а оказывается, мировая классификация еще более серьезно в этом смысле говорит о людях до 45 лет. С вашей точки зрения, нет ли здесь проблем?
Ну, здесь, очевидно, есть проблема, потому что все-таки, есть некоторый эйджизм, да, то есть, если человек молодой, то, значит, у него все впереди, но дело в том, что это очень относительное сейчас понятие, понимаете, когда продолжительность жизни увеличивается до 80, там, 85-90 лет, то получается, что 45, предположим, это только пик. Это даже не пик, это вот просто середина такая паспортная, да? Поэтому я думаю, что в этом есть проблема, и я думаю, что классификации будут меняться по мере изменения демографической ситуации.
С вашей точки зрения, когда и если классификация будет меняться, это будет расширение границ молодого возраста или расширение границ среднего?
Я думаю, что и другое будет обязательно. Потому что и средний возраст тоже сегодня, я думаю, что должен быть продлен. Потому что вот сами подумайте, 60 лет – пожилой возраст. Сейчас 60 лет пожилым человеком часто очень трудно назвать. Потому что он, я бы даже сказала, находится на пике своих возможностей. Поэтому, я думаю, меняться будет и другое обязательно.
Спасибо вам, Ольга Ткачева, главный гериатр Минздрава Российской Федерации, директор Российского геронтологического научно-клинического центра. «Не уйду из комсомола, буду вечно молодой». пишет Алекс 287. Сергей, продолжительность жизни растет, если только на бумаге, а в действительности она падает. Наблюдая за предыдущим поколением и нынешним, я делаю вывод, что предыдущее жило дольше. А как вы делаете вывод? Нынешнее поколение уже все умерло? 7373948. Телефон прямого эфира. 768 о себе. В 60 лет молодым может быть только такой идиот, как я. Зачем о себе-то так? Мне кажется, что вполне себе нормально. Это, наверное, к тому, чтобы поднять пенсионный возраст до 70 и так далее, пишет 219-й. Но это вот про пенсионный возраст в данном случае говорят все, кто, видимо, считает наличие мирового заговора доказанным. Еще раз напомню, что в данном случае мы же говорим о классификации Всемирной организации здравоохранения. То есть это не московская история. Слушаем вас. Здравствуйте.
Юрий, здравствуйте. Руслан, Красногорск. Но я считаю, надо еще посмотреть по состоянию мозговой активности человека. Я считаю, что пока человек способен обучаться и развиваться, и развивать свой мозг, изучать что-то новое, новую профессию, развиваться в своей профессии, то он молодой. Как только он дошел пика и идет обратный отсчет, значит, все, пошла, начинается...
От среднего возраста, на ваш взгляд, вообще не бывает?
Ну, я думаю, он такой размытый, потому что средний возраст – это человек, период небольшой, когда он и не улучшает свою активность, и не, она и не ухудшается. Дальше, если он ничего делать не будет, то это будет ухудшаться.
Я понял.
Если будет развиваться, то будет улучшаться.
Понятно. Спасибо, Марина. Уверена, что угасание организма происходит уже 45-50 лет. Ну вот, собственно, сейчас диапазон с точки зрения Всемирной организации здравоохранения, средний диапазон жизни – это от 44 до 59 лет. 7373948. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий, Костя из Митина. Ну, мое мнение, не нравится мне вся эта продолжительность молодого возраста, потому что я сейчас смотрю на молодое поколение, которое действительно молодое, школьники. Всегда говорю им, в 14 лет Гайдар полком командовал, а вас одних на улицу выпустить нельзя. И это на самом деле влияет на то, что мы сейчас молодежью будем называть, по сути, пенсионеров почти. Ну, и это и на молодежь, которая настоящие школьники, влияет. Они такие, о, у нас еще долго будет молодость, мы можем долго быть безответственными, и как бы... Это все плохо, у нас сейчас...
То есть нам так нельзя говорить, я понял, хорошо. 7373948, телефон прямого. Получается, люди и рожать смогут дольше, пишет Григорий, который, видимо, до этого новостей не слышал, люди уже могут это делать. И причем дольше. 7373, этот псевдомолодежный вздор придумали в Всемирной организации здравоохранения, это вообще-то научные данные, 746-й. А если вам кажется, что это псевдомолодежный вздор, так это ваша проблема, а не Всемирная организации здравоохранения. 7373948. Телефон прямого эфира. Мы всем миром наблюдаем за такими молодыми людьми, как Байден, видимо, шутит Иван 285. Rare, medium, well done. Это Савелий 884. Ну да, что-то подобное на самом деле, но чуть иначе. Просят повторить, как Всемирная организация здравоохранения разделяет возрасты. От 44 до 44 лет молодой возраст. В диапазоне от 44 до 59 средний возраст. Пожилой возраст от 60 до 74 лет. От 75 до 90 старческий возраст. Старше 90 лет долголетие. Обзавелся тремя внуками, можешь идти на пенсию. Вот рецепт повышения демографии, пишет Александр 637. Григорий, у меня дед в 94 года говорил, что чувствует себя хорошо, только организм подводит. Но это не только ваш дед. На самом деле многие люди, которые находятся в стадии долголетия, об этом или о чем-то подобном говорят. 7373948. Прошу вас. Не вышло. 7373948. Здравствуйте. У нас как-то какие-то проблемы, судя по всему. Сейчас, подождите. Делаем еще одну попытку. Слушаем вас. Здравствуйте.
Юрий, добрый вечер. Вот хотелось бы госпожу Скворцову проводить по кладбищу проехать. Какой там возраст у нас? Я в шоке. Я когда хранил брата покойного, моего младшего, Царство Небесное, одна молодежь лежит на кладбище. Ребята, о чем она?
Ну, потому что там еще есть и пожилые люди, и не только вы бывали на кладбище. Скворцова говорит об увеличении продолжительности жизни при том увеличении, при котором мы присутствуем, что, мол, это может привести к расширению границ молодого возраста до 60 лет. Напомню, некоторые утверждают, что человеческий организм вообще на 120 лет заточен. 7373948. Здравствуйте.
Здравствуйте, друзья, Лимузин. Ну, знаете, природу обмануть-то трудно. Можно и 90-летнего как-то назвать молодым через лет 20. Вот. Вопрос в том, какой функционал его организм еще поддерживает в этом возрасте. А то, что с ВОЗом спорить бесполезно, вот вы утверждаете, и что там ученые... Ученые тоже люди, и они тоже имеют свою точку зрения.
Да, но мы-то с вами... подождите. Но мы-то с вами не ученые, и у нас и точки зрения в этом смысле нет.
Я привык все ставить под сомнение.
А это пожалуйста, сколько угодно, только надо понимать, что вы ставите под сомнение то, с чем разбираются специалисты. Вы при этом не специалист. Те, которые раньше жили молодыми, умерли, а сейчас-то дольше живут, пишет Григорий 859, и с этим довольно сложно. 120 лет, это же если не пить, не курить, не есть ядовитую копченую плотву, заниматься спортом, а не сидеть у сериалов, пишет Виталий. Ну как-то так. Смотришь на таких молодых, они после 50 резко сдуваются. Это капитан 61-й. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Юрий. Спасибо за эфир. Руслан, Москва.
Прошу.
Ну, знаете, ну, чисто по своим ощущениям, на своем, так сказать, коротком жизненном опыте, мне 44-й год, но как есть же такая присказка, молодость все прощает. Вот я вспоминаю, до 30 лет я мог погулять хорошо и пойти на работу целый день отработать. Сейчас это просто невозможно. Никак.
Ну, видите, вы уже близки к среднему возрасту, в котором, видимо, так все будет. И ушел. 7373948, телефон прямого. Надо ввести какую-то еще систему. Наши слушатели предлагают, чтобы так просто не страдать молодым людям в возрасте до 45 лет, надо быть что-то ниже среднего. Возраст молодой, к примеру, до 30, с 30 до 45 ниже среднего, с 44 до 59 средний возраст, ну и так далее. Три стадии возраста Семена Альтова, это напоминает, пишет 447-й, когда все, что угодно делаешь, и утром ничего тебе после этого не бывает. А потом следующая стадия, когда ты делаешь, и тебе бывает, и, наконец, третья стадия, когда ты ничего с вечера не делаешь, ложишься спать, а все равно как будто бы всю ночь непонятно чем занимался. Где логика вот этим заявлением и оптимизацией здравоохранения за соблюдением квоты людей? За несоблюдением, не понимаю, 581-й, что вы написали? А почему не как на Кавказе сделать, где до 70 человек молодой? Мне кажется, что на Кавказе все-таки это уже старейшинами называют довольно часто. Детство, юношество, отрочество, взрослый, старый. И хоть и хватит, все придумали до нас, пишет Костя 873-й. Так вы вообще тогда все придумали до нас. И мы вообще ничего придумывать больше не будем. Если ведут доплаты молодым, готов себя младенцем считать, пишет Александр. А Лимузин говорит, что он глазам своим верит. Ну вот ученые, значит, специальным документам верят, специальным всякие учреждения работают, опыты ставят. А Лимузин говорит, а я зато верю своим глазам.
Внимание! Говорит Москва!
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Виталий, все придумано до нас, просто это уничтожили ядерной войной 1812 года. Ну да, возраст ученого еще должен тогда сместиться, пишет Сергей 679-й. А Сергей 424-й опять про пенсию. Все только про пенсию и думают, судя по всему. Когда нужно оптимизировать здравоохранение и не платить пенсии, то у властей все здоровые и молодые. Это Сергей 424-й. Ну и Алексей, видимо, что-то знает о людях... В каком там я возрасте нахожусь? Я в среднем возрасте нахожусь. Он пишет, нужно вести эфир стоя. Видимо, люди в среднем возрасте должны вести эфир исключительно стоя. Депутат Журова, это следующая тема. Она комментировала рост курса доллара. Причем, насколько я понимаю, там не очень ясно, когда конкретно, в какой день давала интервью депутат, но, похоже, еще до того момента, когда все было про 113. Будет странно, если рост курса доллара отразится разница на ценах. Как молоко может подорожать из-за того, чтобы доллар вырос? Я также в недоумении, как и все остальные, не знаю, какие экономические предпосылки есть к этому. Курс доллара растет, наших компаний акции почему-то упали. На мне это никак не скажется. Доллар как быстро поднялся, так быстро и упадет. Это нормальная спекулятивная история. Я не побегу покупать доллары или продавать их. У меня все сбережения в рублях. Человеку, который живет на одну зарплату, все равно. Финансовый аналитик Сергей Дроздов к нам присоединяется. Сергей Владимирович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Есть какие-то экономические предпосылки к тому, чтобы доллар стал тем, чем он стал за последние несколько дней? Да, сегодня дешевле.
Не совсем понял вопрос.
Ну как, есть экономические предпосылки к тому, чтобы вместо 90 рублей доллар стоил сначала 113, потом 109, теперь вот 104, но все равно не 90?
Ну, откровенно говоря, конечно, с одной стороны, такие предпосылки есть. Ведь санкции никто не отменял, их становится все больше, и последним триггером вот в отношении Газпромбанка были санкции, как вариант, сокращает платежи в валюте, но это все равно, как бы даже такой момент, он не должен, конечно же, приводить к скачку там за несколько дней на 10%.
Хорошо, когда депутат Журова говорит, но это спекуляция, а если спекуляция, все вернется на круги своя. С вашей точки зрения, вероятность этого еще существует?
Если Центробанк, Центробанк договорится с Минфином о возобновлении обязательной продажи валютной выручки, об увеличении ее, то да, вполне это такая мера может возникнуть. Но Минфин уже прокомментировал вот эту вот историю, и пока они, в общем-то, на такой шаг идти не готовы. Ну, тут нужно, наверное, сказать, что для бюджета и для экспортеров, конечно, чем слабее курс, тем лучше. Но, на мой взгляд, должны быть какие-то пределы разумного, должен быть баланс между интересами бюджета, экспортеров и импортеров, и компаний, работающих на внутреннем рынке.
Компании, которые работают на внутреннем рынке, депутат понятный всем пример приводила, почему, собственно, молоко дорожает? Как молоко может подорожать от того, что доллар вырос?
Потому что у производителей молока, там же не руками доят коров, а это оборудование. Оборудование, оно в своей массе импортное. Покупается оно за валюту, и, соответственно, запчасти и так далее, и так далее, и так далее. Много чего там импортного.
Но смотрите, когда мы начинаем... Понимаю, но когда мы начинаем это обсуждать, люди обычно говорят, подождите, импортное оборудование, если оно куплено до этого, по другому курсу. И какая связь между импортным оборудованием, купленным вчера, и курсом доллара сегодня, совершенно непонятно.
Ну, оборудование в будущем, вообще оно имеет свойство изнашиваться. И нужно его все-таки ремонтировать. Но есть еще один момент, то есть такой момент, когда инфляция и рост цен идет по цепочке. То есть начинается она с импортных каких-то вещей, и потом это все переносится даже на товары и на услуги, где импортная составляющая не столь велика. Ну, собственно, вот такой эффект. Поэтому курс доллара... Это не только у нас, это во всех странах. Он напрямую как бы влияет на цены на полках.
Тогда еще, если это отразится на ценах в магазинах, будет странно, говорит депутат. И главное, чтобы не было спекуляций. Такое уже было. Потом доллар вернулся к обычным ценам. Она говорит, если резко скакнут цены, мы в Госдуме будем с этим разбираться. А с этим можно разобраться?
Ну, как я уже сказал, да, можно. Здесь основной момент это в том, что у нас каждое ведомство тянет одеяло на себя. Минфин тянет одеяло на себя, другие ведомства на себя. Ну, о чем? Как я уже сказал, Минфину нужно наполнять бюджет. Экспортерам нужен более слабый курс рубля. Яркий пример. Утильсбор. Опять же, зачем его поднимали в такое непростое время, в период роста инфляции, тоже непонятно. Могли бы вполне бы и подождать. Поэтому каждый исполняет свою работу, а на общую задачу, как бы на общую ситуацию никто не смотрит. А Центробанк у нас остался только с одним инструментом. Это ключевая процентная.
Спасибо.
Которая, как ни поднимай, скажем так, относительно слабо влияет на ситуацию с инфляцией.
Есть что делать депутатам. Финансовый аналитик Сергей Дроздов был с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира. Но это уже во второй части этого часа. Прямо сейчас новости. Потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 29 ноября, 16:36. Меня зовут Юрий Будкин. Мы продолжаем. Следим за новостями, следим за тем, что творится на московских дорогах, обсуждаем главные темы. Все делаем в прямом эфире. Вы пишите нам в телеграм-канал. Вы пишите нам в телеграм через «Говорит МСК-бот». Вы пишите нам через смс-портал +7 925 48 94 8. А вот смотрите и слушаете вы нас в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на ютуб-канале «Говорит Москва» или ВКонтакте.
В движении.
Сложно на московских дорогах. По данным ЦОДД, начинается 3 часа 7-бальных пробок. В 5, в 6 и в 7 вечера. Яндекс дает более аккуратные прогнозы в этом смысле. 6 баллов в 5 вечера, 7 баллов в 6 вечера и 6 баллов в 7 вечера. К 8 вечера уже 5-бальные пробки. Это что касается движения на московских дорогах. Довольно много бордового цвета и в центре города. Хотя, казалось бы, главные проблемы сейчас должны быть на вылетных магистралях. Например, возьмем Садовое кольцо. Внешнее Садовое останавливается где-то в районе Курского вокзала, может быть, даже чуть раньше, чем Курский вокзал. Там, где пересекает Садовое кольцо Яузу, вот там начинается эта пробка. И съезды на Яузу или с Яузы там тоже очень тяжелые в этом смысле. Эта пробка начинается там, потом Курский вокзал, потом Красные ворота, потом Сухаревская, потом Маяковская. И вот только в районе Баррикадной начинается движение по внешнему Садовому кольцу, которое, впрочем, в районе станции метро «Смоленская» опять останавливается.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В Госдуму внесли законопроект о видеорегистраторах в такси. Нужны ли они на самом деле? Первая тема. Вторая тема. Разрешительные документы на применение онковакцины ожидаются в январе. Разработкой занимаются специалисты центра имени Гамалеи. Чего ждать от этой вакцины? И что значит нет клинических испытаний? А именно так говорят по поводу внедрения этой онковакцины. Еще срочное сообщение, которое в эти минуты появляются. Центробанк продлил на 25-й год нулевые комиссии для компаний по операциям с цифровыми рублями. Суд заочно арестовал организатора хищения имущественных комплексов Министерства обороны по фамилии Овчинников. Петербуржец, повздорив с оппонентом, избил его битой. Заведено уголовное дело. Нет, просто заведено дело со ссылкой на Главное управление МВД. В эти минуты пишет агентство РИА Новости.
Поток. Успеем сказать главное.
Странные сообщения прокомментирую по предыдущей теме. СМС-портал, напомню, +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Можно звонить 7373948. Но звонки уже по обычным, текущим темам. А вот что касается ваших сообщений. Импортное оборудование и запчасти не покупаются и заменяются каждый месяц, пишет 123-й, и в ряде случаев даже каждый год. А вы когда крупную покупку делаете, 123-й, вы, как правило, ничего не копите никак, ни в коем случае. Вы просто достаете нужную сумму откуда-то из кармана и идете покупать, к примеру, импортное оборудование. Импортное оборудование покупается действительно не каждый год, но ведь на него еще накопить надо. Если ты понимаешь, что с этой минуты импортное оборудование становится еще больше, значит, копить тебе придется больше. Значит, ты возьмешь больше из тех, кто берет твою продукцию. Корма подорожали, добавки импортные, пишет Григорий, 859-й. Ну и вот еще, 587-й. Как курс поднялся, так аппарат доильный сломался. Сами захотели и под шумок цены подняли. Лукашенко, на вас нет. Я специально посмотрел, что там с инфляцией в Белоруссии. Нашел инфляцию то ли за 22-й, то ли за 23-й год. И вот там написано, в России, скажем, инфляция 10,9, а в Белоруссии 11,2. Действительно, Лукашенко, на нас нет. Тогда бы еще больше инфляция была. Но как бы то ни было, эти темы мы уже закрываем. У нас следующая тема на очереди. Законопроект о видеорегистрации. видеорегистраторах в такси. В Государственную Думу такой законопроект внесли. Действительно, первым делом возникает вопрос, который возник у 746-го. А что, разве сейчас в такси видеорегистраторов нет? Или они не везде есть? Такое ощущение, что видеорегистраторы в такси, как правило, есть, и, возможно, это без закона. Это само собой так уже, что называется, рыночек поправил. Да? Может быть, поэтому. Согласно инициативе, над которой работают депутаты, машины должны быть оборудованы системами видеорегистрации. В салоне должно быть размещено уведомление о съемке. Авторы считают, что видеонаблюдение – профилактика по правонарушений и преступлений. Системы еще, как предполагается, помогут обеспечить безопасность пассажиров в случае чрезвычайной ситуации, например, аварии или какого-нибудь конфликта. 7373948, телефон прямого эфира. Я знаю, что среди наших слушателей много таксистов. Хотелось бы услышать ваше отношение к подобного рода документам, а главное, ваше объяснение по поводу того, а что же сейчас? Если закона о видеорегистраторах нет, то что встречается в такси? Это такая видеорегистрация, которая незаконна? Я таксист, пишет Павел 134. Прекрасно, Павел. Расскажите, а что у вас с видеорегистрацией? Видео писал телефон, когда такси занимался, это пишет Алекс 287. Два раза пытались обвинить в изнасиловании, обещал встречный иск о клевете. Было дело в 2018 году. 746. Ну, все скандалы же в такси мы видим с видеорегистраторов. Мы видим их с видеорегистраторов. Но вы же понимаете, сколько-то скандалов, если такого закона нет, мы просто не видим по этой... А я пользуюсь такси, пишет Григорий. Хорошо. Александр, а можно уже оставить в покое такси? Да нельзя. Ну, как это может быть? Мы так часто с ними встречаемся. Так. 7-3, импортное оборудование покупает в кредит. Зачем 123-й спорить с очевидным? Но вы покупаете это и отдаете больше. Следовательно, вы закладывать это будете в стоимость продукции. Все, к такси возвращаемся. Слушаем вас. Здравствуйте.
Юрий, здравствуйте. Павел Галкин, он же 130.
Давайте, Павел. Ну так что, у вас есть видеорегистрация?
Да, дорогой, стоит видеорегистратор. Очень всегда интересно наблюдать за реакцией пассажиров, которые потенциально уже, ну так и не очень благонадежные. Они вот так вот просматривают, что есть видеорегистратор, все, и сразу все спокойно у нас.
Вы делаете это на свой страх и риск?
У меня он направлен вперед снимать... В случае в ДЦП доказать мою невиновность, либо какую-то вот...
Ну, понятно. Это вы делаете по собственной инициативе. К нам присоединяется Николай Кодолов. Он председатель Московского профсоюза такси «Добро». Николай Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, во-первых, сейчас вот мы довольно часто сталкиваемся с ситуацией, когда публикуют видео с регистраторов такси. Теперь нам говорят, а закона-то такого нет, есть только законопроект. То есть это незаконные записи.
Почему? Регистрировать происходящее имеет полное право, и по закону не имеет права записывать, публиковать, если это там ограниченное пространство, там комната, и там находится два человека, то тогда да, здесь как бы такси является публичным местом, поэтому здесь никаких проблем.
Mm-hmm. С вашей точки зрения, нужны ли видеорегистраторы как обязательная часть программы?
На самом деле нужны, и я скажу даже несомненно, я ни на толику не сомневаюсь. Я уже давно говорил и говорил, что видеорегистраторами автомобили такси должны быть оснащены. Вопрос в стандартах, это уже отдельный момент. Ну и таксисты зачастую экономят на видеорегистраторах самостоятельно. Тут уже такой вот момент возникает.
Тут еще вопрос возникает. Одно дело, когда в автобусе ведется запись, видимо, есть место, где хранить потом все эти записи, а где хранить видеозаписи будет таксист?
Ну, здесь уже, как бы сказать, обязывать его хранить полгода эти записи, ну, просто невозможно. То есть в законе этого не должно быть. А то, что для своей безопасности там... делать записи там 2-3 часов в день работы... Вполне нормально. То есть видеорегистратор там на карточке 256 гигабайт записывает 2,5 дня работы в хорошем качестве.
Как думаете, авторы вот законопроекта считают, что видеонаблюдение – это профилактика правонарушений и преступлений? Это так работает?
Да, несомненно. Когда в салоне такси находится видеорегистратор, а пассажиры ведут себя более учтиво, более спокойно, и это частично их сдерживает от каких-либо правонарушений.
Это следующий был вопрос. С вашей точки зрения, чаще проблемы с водителями такси или с пассажирами? Вы говорите, с пассажирами.
Ну, тут как бы четкой статистики нет. Я думаю, это больше зависит от региона и даже от города.
Угу.
Ну и говорить, где больше, где меньше.
Ну и последнее тогда. А это дорого? То есть насколько такси от этого дороже станет?
Ну, смотрите, недорогой видеорегистратор обойдется там в 5-7 тысяч рублей. Более хороший такого среднего класса порядка 15.
Если поэтому... на километр пробега это разделить, это копейки.
Ну, в принципе, да. В принципе, да.
Спасибо. Николай Кодолов, председатель Московского профсоюза такси «Добро», был с нами на прямой связи. Вообще удивительно, в такси видео не урегулировано, и с точки зрения юридических норм, Виталий пишет, не было урегулирования. В трамвае или вагоне метро запись есть и вопросов нет. Хотя видеозапись не всех останавливает хулиганье от распускания рук. Не всегда останавливает хулиганье. А Юрий, главное, чтобы обязали устанавливать отечественные регистраторы, как раз их нет, вроде бы, сделанных в Российской Федерации. Тоже подход. 7373948, телефон прямого эфира. Что еще? Да, нам тут пишут по поводу новостей. В новостях было только что сообщение о том, что надо бы как-то в отдельных помещениях продавать алкоголь. Есть такая инициатива депутатов ЛДПР. Так вот, чтобы вы понимали, мы эту тему будем обсуждать в «Своей правде» в понедельник. И инициатор, представитель ЛДПР Свинцов, будет в этой студии в рамках программы «Своя правда». Но это в понедельник, на следующей неделе. Сейчас у нас все-таки больше про такси разговоры. 7373948. Здравствуйте.
Здравствуйте. Павел, Химки.
Прошу.
Хочется сказать, что я за регистратор. И более того, за две штуки в автомобиле у таксистов. Один должен быть направлен вперед, чтобы смотреть за дорогой, а второй должен был быть направлен внутрь салона.
Ну, в данном случае мы обсуждаем как раз вот этот второй.
Да, это, я считаю, что обязательная норма в нынешнем времени, потому что защитит и водителя, и пассажира от, собственно, того и другого.
С вашей точки зрения, это больше нужно водителям или пассажирам?
Это нужно всем. Нет как-то больше кому-то. Это нужно в какой-то момент, это нужно водителю, в какой-то момент это нужно пассажиру.
Спасибо. Павел как раз возвращается к нам теперь уже через сообщение. Павел, который только что звонил, таксист, меня, говорит, часто регистратор спасал в спорных моментах. 470-й, 3 года отработал в такси, по-настоящему конфликтных ситуаций было 2, и даже они были недостойны того, чтобы их пересматривать. Недостойны-то недостойны, но, может быть, пересмотреть нужно для того, чтобы ситуация разрешилась. У меня на карте 32 помещалось не более 6 часов пути. Значит, на 256 гигов поместится не более 2 суток. С учетом работы такси более 14 часов в день хватит ненадолго. Лучше бы придумали закон об единой автомобиле такси. Вот Дмитрий написал. Закон об единой автомобиле такси надо придумать. Действительно, надо, может быть. 7373948. Здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Давайте.
Андрей меня зовут. Вы знаете, какая ситуация? Если регистратор висит, грубо говоря, на стекле, ну, от серьезного правонарушения, от того же бандитского налета, ну, он не спасет, потому что что мешает забрать его с собой, это регистратор, и, как говорится, нет никаких свидетелей.
Ну, еще проще поменять этот автомобиль на тот, в котором регистратора нет.
Ну, или... А вот если регистратор будет писать куда-то в облако, висит, скажем так, запись, к которой не было бы доступа из машины, и чтобы этот регистратор фиксировал, скажем так, как неадекватное поведение пассажира, так и недостойное водителя, вот тогда бы это дисциплинировало и водителя в том числе.
Так подождите, а почему эта камера не зарегистрирует первое или второе? Я не понимаю.
Нет, вы меня не поняли. Эта камера пишет и остается в машине. Вот если эта запись будет уходить куда-то, скажем так, в облако где-то хранится, и откуда его может, скажем так...
Не, подождите, ну хорошо, это пишется в машину. Чего вы боитесь-то? Ну, вы хотите сказать, что если водитель виноват, он эту запись не предоставит?
Разумеется.
Ну так это будет трактоваться в его... Подождите, ну это будет трактоваться в его вину.
в его вину в смысле того, что он не предоставил.
Ну,
он
конечно.
Более того.
Ну, как человек, сказал, что, блин, как человек сейчас... Ну, правда, ну, как человек, который сейчас как будто бы пьяный, он говорит, а я не буду проходить проверку. Мы заранее исходим из того, что мы считаем это человеком пьяным. Нет? Разве не так это работает? 7373948-123. Тем более, что запись видеорегистратора можно вести сразу в некое облачное хранилище. Ну или видео сдавать куда-нибудь в таксопарк каждый день. Но цены-то, возможно, поднимутся, пишет Виталий. Ключевая ставка, курс доллара, выборы в США, нехватка кадров, период покупка камер. Все ведь наверняка. Лоббируйте производителей регистраторов. Тут же замечает 768-й. А Андрей 792-й пишет, должна быть съемка, как в лифте. Скрытая камера с установкой телеметрии и жестким диском. Диск позволяет записывать месяцами информацию. Но, Андрей, вы хотите так, чтобы это было максимально дорого. Я правильно понимаю? Вот максимально дорого, чтобы было. Чтобы такси не просто подорожало, а сильно подорожало. Андрей говорит, не-не-не, это недорого. 7373948, здравствуйте.
Добрый вечер, сорвался звонок перед этим. Меня зовут Андрей. Вы знаете, я поддерживаю то, чтобы эта регистрация была обязательной в машине, как и водителя, так и пассажира. Потому что это безопасность для обоих. Спорные моменты возникают везде. В свое время, когда по молодости я тоже было мало денег, бомбил на машине. И бывали моменты, там, непорядочные пассажиры вели себя крайне агрессивно. Если был бы, грубо говоря, на регистратор, я мог бы, больше, как бы, спокойствия себя чувствовать. Единственное, да, только вопрос в том, что если пишется на камеру, нет варианта, что типа башки не дадут и не снимут регистратор. Да, конечно, если ты где-то в облаке хранилось бы хотя бы дня два, и потом, циклично стиралось бы, да, то есть это было бы, были бы все более защищены.
Но любое облачное хранилище еще более под вопросом с точки зрения пропала связь или что-то такое.
Ну, может быть, я не спорю. Может быть, дублировалось. Но, опять же, вы знаете, если нас, как скажем так, обязуют всех там этих таксистов, чтобы были видеорегистраторы, это будет как с транспондером, в принципе, да? То есть транспондер берешь довольный, а через 3-4 года...
Ты понимаешь, что нужен новый транспондер, да. 7-3, надо, чтобы подумали о технической исправности карты 114-й. Может все сломаться? Но это будет трактоваться в сторону водителя, в вину водителя. А если он не виноват, а карта испорчена, кто об этом подумает? Есть детали. Но в данном случае речь идет о самом факте регистрации. О том, как конкретно этот факт регистрации реализовать, наверное, придется поговорить чуть позже.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Новые сообщения на тему онковакцины. Разрешительные документы, точнее, на ее применение ожидаются уже в январе 2025 года. Разработкой вакцины занимаются специалисты центра имени Гамалеи. Клинические исследования проводить не планируется, поскольку вакцина так устроена, что делается для каждого пациента индивидуально. РИА Новости пишет об этом, ссылаясь на директора центра Александра Гинзбурга. Помогать в разработке вакцины будет искусственный интеллект, который проанализирует параметры каждой конкретной опухоли и будет выдавать так называемый чертеж будущего препарата. По нему специалисты в течение недели будут делать вакцину. И все это произойдет уже совсем скоро, в 2025 году, точнее, в январе, в самом начале. Михаил Костинов, руководитель лаборатории вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний в НИИ вакцины сывороток имени Мечникова. Он профессор и доктор медицинских наук. Михаил Петрович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Скажите, чего вы ждете от этой так называемой онковакцины?
Ну, я бы сказал, что это терапевтическая вакцина, понимаете? Не путать, потому что большинство вакцин, они имеют профилактический эффект. Здесь пока идет разговор о терапевтической вакцине. Как есть вакцина антибактериальная, которая наша отечественная лечит многие заболевания, хроническая патология или когда острый процесс идет. А здесь идет разговор, что у пациента, который страдает онкологией, конкретно для него подбираются специальные вот это компоненты этой вакцины и будет делать человеку для того, чтобы достичь этого ремиссии болезни или, допустим, полностью ее вылечить. Вот о чем идет речь.
Это не попытка противостоять заболеванию?
Нет.
А как раз попытка лечить уже полученное заболевание?
Да, пока идет разговор, для лечения тех пациентов, которые имеют уже дефекты. Пока идет, которые имеют дефекты. Дефекты, которые, ну, вызывают вот эту онкологическую болезнь. Вот
теперь дальше. Да. Когда в центре Гамалеи, который, собственно, это делает, а как бы они иначе объясняли, они говорят, клиническое исследование проводить не надо, потому что вакцина делается под каждого пациента индивидуально. Это как клинических испытаний не может быть?
Нет, ну, немножко, потому что их запутали с этими. Дело в том, что это идет как раз испытание, она будет. Но дело в том, что сначала, я говорю, что берут, да, будет браться, допустим, 3-5 человек, да? 3-5 человек, и это пойдет как первая фаза испытания, и дальше они будут делать эту вакцину, будут проводить ее как лечение, вот будут вести эту вакцину, будут наблюдать все, как полагается по протоколу. Имеется в виду, что здесь массовое испытание не будет, а будут так и так будет где-то 3-5 на первую фазу, вот, потому что должны подбирать, какая концентрация этого препарата делать, сколько кратно сделать, насколько длительно сделать этот препарат. Вот о чем идет разговор. А дальше будет вторая фаза, которая будет уже не 5-6 человек или 10 человек, а будет, допустим, 20-30, которые будут подбирать конкретную дозу этого препарата, будут знать, какой режим введения, как ее делать и так далее, опять наблюдать. А потом будет третья фаза, которые будут делать этот препарат, будут давать по многих клиникам, и все равно за них буду наблюдать, как лечение идет. Вот о чем. Просто немножко, наверное, журналисты давали вопросы, что не будет. Массово не будет, как на COVID-19, или как на грипп, или какую-то другую вакцину. Это лечебные вакцины, конкретно будут подбираться конкретные люди, которые будут вести вакцину, и дальше будут наблюдаться за их статус. Как идет вот эта опухоль, как идет восстанавливается кровь, как восстанавливается функция различных органов и систем. Вот о чем идет речь.
Как много таких лечебных вакцин, или это все-таки какая-то новация?
Ну, таких вакцин пока я не слышал у нас в мире. Дело в том, что есть другие способы, которые примерно аналогичны, но не такой, по таким способам применяются на практике. Есть такое. Но сказать такое строение, именно такое строение, пока неизвестно.
Один из наших... Люди очень скептично воспринимают эту новость. Вот один пишет, уже говорили, что в России разработана такая вакцина, до сих пор ничего не видно. Или вот, например, другой. Нет слов, какая очередная ложь для выкачивания бабла из людей. Насколько вы доверяете подобного рода новостям о появлении онковакцины?
Ну, дело в том, что я понял. Ну, а что делать? Конечно, люди. Дело в том, что зависит равная интерпретация, как дается, когда, допустим, те, которые пишут, что они поняли из уст этих ученых. Потому что всегда, что непонятно, давать такие вопросы конкретно те, которые разработчики, они четко будут вам сказать. Да, было такое, что да, в России идет разработка. Но разработка это означает, что не она применяется уже на практике. Понимаете, разработка, да, действительно, было такие доклады, были такие ученые, такие конгрессы, которые, или заседания, вот, ученые, где доказывали, что вот мы идем на таком стадии по разработке вакцин, и в ближайшее время мы начнем ее именно применять, именно конкретно для апробации, понимаете, потому что создать это не означает, что вот, сразу будут ее применять на всех, которые попадают на пути.
Ну, еще для того, чтобы понимать сам подход, правильно ли мы понимаем, вот Алексей, например, 315-й тут же вопрос задает, когда и если с этой онковакциной, как лечебной вакциной получится, можно ли говорить о том, что, например, можно попробовать сделать терапевтическую вакцину от рассеянного склероза или что-то подобное?
Ну, да, конечно, делается, потому что сейчас различный способ ведения, потому что как и сейчас применяются моноклональные антитела, которые блокируют определенные медиаторы, так и делаются вакцины тоже. Но сейчас идет разработка, это не означает, что нету. Все есть, разработка идет, только никто не знает, когда это появится, потому что ученые ищут способ, что нам делать, чтобы тормозить, допустим, рассеянный склероз, чтобы тормозить, допустим, другие аутоиммунные заболевания, чтобы было хорошо. Но это не так просто, понимаете? Не так просто.
Понятно.
Поэтому первый этап, если разговор идет о этой вакцине, да, действительно, она терапевтическая, она скоро начнет его именно применение на практике, но это не означает, что это будет широкомасштабно. Это идет, как я бы сказал, первая фаза, вторая фаза, третья. Это
есть и не более того. Спасибо.
Да. Это международный протокол, который, как бы ни был препарат, определяет определенной стадии. Ну,
все.
Это закон.
Спасибо. Михаил Костинов, руководитель лаборатории вакцины профилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний в НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова. А он был с нами на прямой связи. Далее новости.